Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Люди, сделавшие нас и определившие наш жизненный путь. Сегодня учителя Бориса Егорова. Борису Федоровичу Егорову 90 лет. Уже этого было бы достаточно, чтобы заинтересоваться его судьбой. Но Борис Федорович – филолог, литературовед, историк, культуролог, мемуарист, специалист по истории русской литературы и общественной мысли XIX века, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Международного пен-клуба, академик Независимой академии эстетики и свободных искусств. Но все эти пышные регалии мало что значат на фоне того простого факта, что Борис Егоров – эталон порядочности и научной этики. Сегодня мы говорим с ним о его учителях.
Наверное, первые учителя, конечно, родители. Это для меня очень важно. Очень гармоничная, очень добрая семья, которая воспитывала такое нравственное мировоззрение с детства. Я очень благодарен своим родителям за это.
А кто они были?
Отец из простой мещанской рабочей семьи в городе Балашов Саратовской области. Самоучка, который сам смог выучиться после начального училища, сразу знаменитое Пензенское художественное училище советского, которое он как раз под началом советского успел три курса пройти, окончил. Отец мой довольно старенький, он меня родил в 42 года. Он 84-го года рождения, поэтому он учился в самом начале 20 века в этом Пензенском училище. Поэтому он художник по образованию и потом по профессии гимназический школьный учитель. Какое-то время в советское он даже доходил до техникума и института, преподавая черчение и начертательную геометрию. Так что учитель и художник.
А мама?
Мама из крестьянской семьи. Такая добротная, зажиточная крестьянская семья. Ее отец обрадовался в советские годы, что все было крестьянам можно. В 20-х годах сделал замечательную колбасную фабрику. Ну, а потом ему показали в 30-м году, конечно, да, отправили на лесоповал куда-то в Зауралье, где он и сгинул. Даже неизвестно от чего. Так что дед, в общем, в ссылке погиб. 12 детей, мама одна из старших. Дочерей тоже самоучка, заочная гимназия и потом школа. Была воспитательницей в детском саду, так что она вот такая детсадовская у меня мама. Почти все уже, когда она вот родила трех детей, уже домработница, она просто дома была. Вот такой статус моих родителей.
А где родились вы?
Я родился в том же Балашове, потому что это было еще. Но было худо в Балашове. В связи с коллективизацией ведь не только был голодомор на Украине, в Поволжье был тоже жуткий голод. И зять папин, замечательный человек, да, один из видных в окружении Орджоникидзе, потом он был начальник Донбасса угля, а Орджоникидзе сделал его начальником глав угля, но ныне это был бы министр угольной промышленности. И вот он, будучи в Лисичанске еще молодым совсем, без вот этого дальнейшего возвышения завучем Лисичанского горного института, он соблазнил отца, что в Донбассе, в отличие от остальной Украины, голода не было. Все-таки понимали, что шахтерам нужно. Шахтер получал в день килограмм хлеба на карточку, не говоря уже о всяких других вещах. А учителя и студенты горного института приравнивались к шахтерам и тоже килограммовая хлебная карточка. И он отца соблазнил. И, слава богу, вы знаете, отец, не будучи партийным, он беспартийный всю жизнь был, но был очень активный человек, и он в 20-х годах это можно было. Он был заместителем председателя исполкома в Балашове, такая, в общем, крупная городская личность. И одновременно он был непманом, он устроил салон художественный в Балашове. Он и друзья, значит, и выставляли, и продавали картины, и тут же магазин принадлежностей. Слава богу, догадался где-то, когда НЭП скручивали, бросить это. Но ему это припомнили. Ему это припомнили, и начались, даже статья была в «Балашовской правде», что вот кто у нас сидит в начальниках, это же Непман, вот у него был магазин и прочее, прочее. Отец очень боялся. И действительно, вы знаете, если бы потом в 30-е годы, когда начались аресты, то неизвестно, мог бы и погореть. Но вот зять его спас. Зять его пригласил в Лисичанск, и мое раннее детство и начало школы – это Донбасс, бедный Лисичанск, о котором сейчас, знаете, сердце болит, что там творится, к сожалению. Вот. И тоже, вы знаете, судьба. Отцу, конечно, не миновать было и ареста, и неизвестно чего, потому что, когда Орджоникидзе вот ушел из жизни, мы ведь до сих пор точно не знаем, как это там происходило, Сталин ведь потом уничтожил все его окружение. И мой дядя Ваня, бедный, тут же, конечно, стал агентом каких-то разведок. 38-й год, процесс, расстрел. Бедная моя двоюродная сестра, вот его жена. Потом, конечно, мытарилась в разных ссылках, дети в детдоме и прочее, прочее. И, конечно, если бы мы остались в Лисичанске, ну, не миновать бы отцу тоже, конечно, как родственнику ареста. А почему он спасся? В 36-м году, после отмены хлебных карточек, в стране все-таки наступила более-менее такая нормальная обстановка, и отец стал искать все-таки место другого. Донбасс все-таки очень тяжелый воздух. Это удивительно все-таки тяжело там было. И он нашел недалеко от Донбасса город Старый Оскол, тогда Курской области, сейчас он Белгородская. Там был геологоразведочный техникум. Там было место, он туда переехал и так до конца жизни, в общем, и проработал.
Естественно, с семьей переехал.
Ну да, да. В 36-м году мы из Донбасса переехали в Старый Оскол, и моя такая настоящая школа – это уже Старый Оскол. Вот. Поэтому школа у меня, конечно, вот Старооскольская, она в памяти, и учителя, знаете, очень разношерстные учителя. Очень много было примитивных некоторых таких молоденьких, неинтересных учителей, но, вы знаете, оставались все-таки остатки дореволюционной гимназической публики. И вот это вот тоже те учителя, которые мне жизнь светили, в общем, всю жизнь.
На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя, филолога, культуролога и мемуариста Бориса Федоровича Егорова.
Старушка она уже была, Варвара Михайловна Фомина, физик. Вы знаете, вот то, что я потом очень много занимался физикой, я был радиотехник в молодое время, очень активный, это вот она. Вот, понимаете, были такие учителя или немка. Я, к сожалению, вы знаете, вот потом, когда писал воспоминания о школе, вот забыл ее уже имя, отчество и фамилию, тоже из этих старых дореволюционных гимназических учителей, немецкий язык. Как она нам преподавала? Какой был жуткий учебник у нас немецкого языка, вы знаете, какого-то там 30 года. Вот абсолютно такой барабанный, идеологический. До сих пор у меня сидит стихотворение, которое мы наизусть учили. «Wir bauen Motoren, wir bauen Traktoren, wir bauen Maschinen, wir bauen Turbinen», ну и так далее. Вы знаете, жуть. А учительница была превосходная. Она нам читала Гёте и Гейне, стихи и прозу, очень много занималась, выучила нас писать готическим шрифтом. Вы знаете, это было такое необычное для школы 30-х годов. Потому что вы знаете, наверное, что готический письменный-то немножко отличается от латиницы, а письменный шрифт вообще там очень много своеобразного готического. И вы знаете, как мне это оказалось в помощь. Когда я работал в Тартусском университете, Я воспользовался случаем и занимался в местном историческом архиве, который главный эстонский исторический архив, документами университета Дербского 1860-х годов, потому что меня интересовало, у Добролюбова была возлюбленная из публичного дома, Тереза Карловна Грюнвальд, которая после смерти Добролюбова очень так много, что выманивала у Чернышевского, он и помогал ей много лет. Она потом поехала в Дербт и писала Чернышевскому, что она стала честной, что она поступила на курсы акушерок при университете. И я вот стал заниматься. И вы знаете, как мне помог. Тогда все в 19 веке, все писали готическим шрифтом, вся немецкая архивная литература. И я нашел документы этих курсов акушерских. Никакой там не было Грюнвальд.
Ну, конечно, она обманывала Чернышевского.
Несомненно, она обманывала. И я даже искал, думал, может, она не Грюнвальд, но я Тереза смотрел по имени. Уж Тереза-то, наверное, должна быть. Ни Тереза, ни Грюнвальд я не обнаружил. Я об этом даже писал, вот, что, видимо, она жулила, конечно. Так что, вот представляете, такая учительница, это тоже на всю жизнь. Поэтому вот были отдельные учителя, которые дали возможность как-то понимать, что такое, вот, скажем, русская школа старая. Это вот не просто, так сказать, где ты читаешь в книгах, а это просто на своей шкуре испытываешь. Какие были учителя вот в том же отцовском техникуме? Никонов, замечательный мой был учитель в старших классах по математике, просто домашний. Я к нему ходил, я очень заинтересовался высшей математикой в 8 классе и по дифференциальному и интегральному исчислению. Мне вот этот Никонов очень помогал. Он просто мне давал задания, и, знаете, ни копейки не взял. Отец пытался ему говорить, что-нибудь будем. Нет, я одинокий человек, мне не нужно. Я рад, что у меня есть такие ученики. Знаете, это так здорово было. Вот тоже вот мои математические познания вот в дифференциальном исчислении и в теории чисел, это вот еще от этих школьных учителей. И не могу еще не сказать про тетушку свою, Александру Ивановну, которая так как-то прилепилась к нашей семье. У нее трагическая была история, любовь питерская. Да, она начинала учиться в 13-м году в Женеве. Отец, вот вы знаете, тоже вот дореволюционные учителя, вот простой учитель гимназический, он мог себе позволить вот сестру послать учиться. Вот в Париже было дороговато, а в Женеве подешевле. И вот она была студенткой Женевского университета, но потом началась в 14-м году война. Слава богу, она оказалась на летних каникулах дома, и все, Женева кончилась. Да. Потом она уже доучилась в Петрограде. Там любовь, которая кончилась тем, что отец сказал, ну, подождите, вам остается один год, ну, не надо сейчас, вот кончите, да, и тогда я вас благословлю на свадьбу. А ее жених не стал дожидаться и кого-то нашел, или ему нашли. Потом его убили. В общем, она оказалась одинокой, и потом никуда никому вот так и осталась старой девой, преподавательница французского языка. Она моя вот такая тоже домашняя. Вот мне не надо было нанимать учителей, она меня учила французскому. Это так тоже здорово. И вот в окружении, вот ее дружба ее с учителями подобными, да, две Бестужевки были. Какое это тоже, вы знаете, вот это предреволюционное поколение изумительное, интеллигентское. И вот моя тетушка Александра Ивановна, это тоже моя школа, это тоже мой учитель.
На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя, филолога, культуролога и мемуариста Бориса Федоровича Егорова.
вы помните атмосферу в самой семье уже, вот какую-то духовную, интеллектуальную, культурную, и каким вы себя помните тогда на этом фоне?
Самое, конечно, интересное – это отцовское художничество, так сказать, альбомы, рассказы о знаменитых музеях художественных, рассказы, которые потом тоже в жизни очень помогли. Так что это такое вот воспитание в семье художника, оно очень существенно. Сам я никогда как-то не стремился, нет у меня художественных талантов, но я, конечно, с большим интересом все это воспринимал. И от тетушки вот Европа, Петроград, Ленинград, такая громадная пачка открыток. Вот вы знаете, в детстве я был питерскими улицами, да, реками, каналами вот так восхищенно, да, и какое было счастье, что потом удалось в Питер. Вот это. А мама – это русские народные песни и непрерывное такое даже на кухне вот мурлыканье, песенное начало, музыкальное. То, чего мне не дало, к сожалению, вот из-за трудностей тогдашней жизни, музыкальное образование, мне так хотелось пианино. А пианино было у отца, он играл так самодельно, но пришлось продать, когда в Осколе нужно было дом покупать. В общем, там продали всякие ценные вещи, в том числе и пианино. И поэтому я единственное, что мог потом от отца получить, денег не было, и он единственное, что купил, балалайку, гитару и мандолину. Вот на струнном, так сказать, материале я все-таки воспитался, и даже нотную грамоту учил, и даже кое-что сочинял сам. Во всяком случае, вот школьные годы для меня и вот такие музыкальные годы. Тоже отец на всем играл, на чем можно, тоже самодельно, никакого специального образования не получал, но очень был музыкален, тоже впервые меня приобщил, тогда, собственно, радио была эта черная тарелка, главный наш воспитатель, и вот оперы передавали ведь очень часто из Большого театра, из Мариинки Кировского, и отец тоже вот так учил, ну и он тогда говорил о своем, вот для него самая высокая опера – это «Кармен». Вот, хотя вот для меня потом все-таки «Верди» как-то стал более мощным. И вот такое музыкальное образование как-то сбоку припеку, но, в общем, мне отец тоже вот в этом отношении что-то дал. Очень было табуировано все политическое. Видимо, настолько все вокруг творилось такое, что было опасно. И вот я никогда не слышал ни разговоров старших, наверное, если они были, то без меня, ни меня никуда не приобщали. Я только сам. Ну, я очень рано, там, чуть ли не с 5 лет уже читал. И газеты, журналы, это мне очень много давали, и я сам был политический. И, конечно, самые такие ранние потрясающие события – это вот убийство Кирова. Вот мне 8 лет, вы знаете, это было потрясающее впечатление, и, конечно, кругом враги, да, вот наша страна в окружении, мы должны воевать за свою свободу и за свободу народов против капиталистов, да, в 10 лет я написал научно-фантастический роман о будущей мировой войне и мировой победе.
Как назывался?
Сейчас вспомню. Мы победим с восклицательным знаком, да.
Правильное, четкое, да, газетное название.
Да, послал в областную газету, хорошая газета выходила, «Пионер», там с продолжением «Следует», конечно, печатались разные вещи. Я думал, вдруг они и меня с продолжением «Следует». Большое письмо ответили, вы знаете, очень такое симпатичное. Да, вы молодец, что ты вот этим занимаешься, вот начал писать, но ты должен много еще познать, вот да, надо учить. Ну, вот, в общем, такое вот воспитательное письмо. Так что вот политически я воспитывался сам. И довольно рано, к как раз вот в 1938-1939 году вот какие-то произошли жуткие вот такие перемены в понимании. Особенно вот когда я увидел этот процесс, где дядя Ваня оказался шпионом и так далее. Ну, знаете, ну не мог я в это поверить, конечно, ну как и родители, естественно, не могли в это поверить. И тогда я уже не поверил и в другие процессы. Я увидел, что это другие. И вот это многое тогда наложилось. Даже пытался листовки распространять уже по таким школьным делам. У нас тогда вышло постановление, кто плохо занимается, то не переводить с 7-го в 8-й класс, а в ПТУ, в все эти ФЗУ нужен рабочий класс. И вот я, ну, помню, написал листовки такие, распространил по городу, что это безобразие, это диктаторство, это совсем не социализм, когда они не дают мальчикам выбирать путь, а их искусственно в эти ФЗУ посылают, да, и на рассвете по городу развешивал целую коробку кнопок, купил, значит. И что меня поразило, я думал, весь город будет потом сотрясаться от этих разговоров, да. Ни одного человека, никто. Да, я потом ходил утром, смотрел, да, кое-где кнопочки даже торчат, а сами эти листовки оторванные. То есть то ли это дворники, то ли народ это делал. Нигде уже потом никаких этих листовок не оказалось.
И неприятностей у вас тоже не было?
Ну да, но слава богу, меня не поймали. Я думаю, если бы меня поймали, так, конечно...
А вы все их от руки написали?
Да, да. Школьный листок тетрадный на 4 части. Вот такие примерно, значит, небольшие размеры. И старался печатными буквами, чтобы меня, значит, по почерку не узнали.
Значит, лет вам было в этот момент?
Сейчас я скажу. Это был 40-й год. 14 лет. Да,
так что, так Мазурик что, какой так был что, уже
так
в 14?
Еще маленький такой. Вот это такое мое школьное вот, образование и воспитание.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя, филолога, культуролога и мемуариста Бориса Федоровича Егорова. Среди многочисленных историко-литературных трудов Егорова есть и небольшая книжка, названная «Обман в русской культуре». Если учесть, что в течение большей части XX века фигуры Карла Маркса и Фридриха Энгельса неотторжимо входили в официальный советский дискурс, а значит и в нашу жизнь, то будем считать егоровский рассказ принадлежащим к русской культуре. Борис Федорович пишет о тайной любви Карла Маркса. Она была долгие годы неизвестна. Друзья, мемуаристы, исследователи в один голос говорили о романтической и чрезвычайно сильной любви Маркса к жене, которая платила ему теми же чувствами и покинула обожаемый аристократический мир ради жизни с ученым-бедняком. Друг Маркса, Фридрих Энгельс, был вызывающе другого склада. Он никогда не женился и вел достаточно вольную жизнь Дон Жуана и холостяка. Возможно, именно ему принадлежат в манифесте коммунистической партии, 1848 год, строки об уничтожении семьи и частной собственности и перевод всех детей из семей на общественное воспитание. Мелькают легковесные строки о том, что ныне реально общность жен, что наши буржуа видят особое наслаждение в том, чтобы соблазнять жен друг у друга. Интересно, к какому классу причислил себя Энгельс, когда 14 января 1848 года хвастался Марксу, что он наставил рога товарищу по коммунистической партии Мозесу Гессу? Авторы манифеста коммунистической партии, продолжает Борис Егоров, уклонились от прямого ответа на упреки в их адрес, что они хотят, дескать, сделать общность жен. Но из их публицистики, писем, бытового поведения Энгельса вытекало представление об антисемейной свободной любви. Эти идеалы в 20 веке будут пропагандировать и осуществлять некоторые крупные представители большевистской партии, такие, например, как Александр Калантай. В сфере свободной любви теоретические установки вождей мирового коммунизма более-менее совпадали с практикой жизни, если опираться на Энгельса. Однако Маркс был как бы вне этой нравственно-подозрительной легковесности. Слишком он был буржуазен в своей домашней жизни. Но дотошные исследователи 20 века раскопали материалы, убедительно свидетельствующие о любовном семейном обмане Маркса.
Раскопали все это зарубежные исследователи. В послесоветское время история докатилась и до нас. Я опираюсь на замечательную обобщающую статью Вахрушева «Ничто человеческое нам не чуждо» или «Почти неизвестные классики». «В доме у Марксов, — продолжает Борис Федорович Егоров, — жила служанка Елена Демут, известная всем как укротительница нервных бешеных взрывов хозяина дома. Никто из родных не мог успокоить Маркса, когда он бушевал в диком гневе. Только служанка Елена. Но, оказывается, она была не только укротительницей, но и любовницей хозяина. В 1851 году она родила сына Фредерика и, видимо, принципиально не объявила отца ребенка. Марксовы женщины, жена и дочери, подозревали Лавелласа Энгельса, а он, выручая друга, и не говорил утвердительно, но и не отрицал. Однако материально помогал мальчику, которого почему-то отдали на воспитание одному английскому рабочему. Очевидно, мать не хотела внебрачным ребенком мозолить глаза хозяев. Фредерик вырос квалифицированным слесарем. Вот как Маркс породнился с пролетариатом. Хорошо зарабатывал, оставил после себя, умер в 1929-м, солидную сумму в 2000 фунтов стерлингов. Личная жизнь Фредерика была не сладкой. От него сбежала жена, захватив семейные ценности и оставив отцу сына Гарри. Сын этот, то есть внук Маркса, стал таксистом, остался без работы. Благодаря помощи друзей Маркса, особенно Бернштейна, его удалось переправить в Австралию, где с работой было легче. Но Фредерик выдержал все испытания и, в общем, прожил достойную жизнь. После кончин Маркса и его жены Энгельс уже сам на смертном одре признался Элеоноре, дочери Марксов, что сын Лены Демут – ее сводный брат. Уже не владея речью, Энгельс написал на грифельной доске «Фредди – сын Маркса». «Друзья и ученики Маркса по партии, — пишет Борис Егоров, — следили за судьбой Фредерика, помогали ему, а известная Клара Цеткин даже написала в Москву коллеге Давиду Рязанову об этой истории, уповая, что ее большое письмо дойдет до товарища Сталина, и сыну Маркса будет оказана помощь со стороны богатого Советского Союза. Сталину передали это письмо, но он не только не отреагировал материально, но и приказал спрятать письмо глубоко в архив». Любовные обманы не были единственной ложью классиков марксизма-ленинизма. Один манифест чего стоит? Он дает целую подборку материалов. Маркс и Энгельс требуют превратить частную собственность в государственную, экспроприировать собственность у буржуев, но Маркс спокойно проживает буржуазную жизнь в приличной буржуазной квартире и постоянно пользуется частной собственностью фабриканта Энгельса. Семью и детей, которых страстно любил, Маркс вряд ли отдал бы на общественное растерзание. Якобы равнодушие классиков к нациям «все равны, да у пролетариата и нет отечества» реально выливались в циничные и грубые характеристики целого ряда наций, особенно славянских, из-за того, что они не устраивают у себя революции. А более энергичных поляков можно и ограбить территориально, и использовать в антирусской революции, пообещав им российские города. А если русских втянуть в революцию, то скорее уж встать на сторону русских в споре с поляками. Надо, цитата, «взять у поляков на Западе все, что возможно, занять их крепости немцами, особенно Познань, под предлогом защиты предоставить им хозяйничать, посылать их в огонь, пожирать их продукты, кормить их обещаниями Риги и Одессы, а в случае, если бы удалось вовлечь в движение русских, соединиться с ними и вынудить поляков к уступкам». Письмо Энгельса Марксу 23 мая 1951 года. «Маркс и Энгельс. Собрание сочинений. Издание 2. Том 27. Москва, 62 год. Страница 242». И сколько таких высокомерных и оскорбительных замечаний о нациях с дикими прогнозами разбросано по письмам друзей, да и в печатную продукцию попадали. С другой стороны, своя немецкая нация оказывалась лучше других. То Маркс вместе с Либкнехтом затевают в английском кабачке спор о сравнительном достоинстве двух наций, и дело кончается дракой, немцы вынуждены были бежать. То Энгельс в пьяной компании в ответ на оскорбительное замечание англичанина, кажется, судя по письмам к Марксу, назвал Энгельса проклятым иностранцем, ткнул его зонтиком в глаз и чуть не попал под суд. По крайней мере, он должен был заплатить крупный штраф. Том 29, страница 388-394. Так что и пролетарский интернационализм оказался обвеянным ложью. Вообще, заключает Борис Егоров, если собрать лживые высказывания всех классиков марксизма-ленинизма, то у всех рыльца будет в пушку. У Ленина, может быть, чуть поменьше, чем у первых вождей. Зато Сталин столько натворил за свою жизнь, что даже если собрать все обманы других классиков вместе, то все равно их перетянет. Так пишет Борис Егоров в своей книге «Обман в русской культуре», выпущенной в 2012 году. Продолжаем беседу с автором.
Как прошла ваша война?
Война, вы знаете, вот это удивительно. Я ведь и в войну, и потом, хотя я получил, конечно, военный билет, я именуюсь сержант запаса, и военная специальность у меня есть, но я ни одного дня в жизни не был в армии. Почему? И почему я сержанта получил? В 1942 году немцы сделали вот этот мощный удар на Воронеж и на Сталинград, и наш Старый Оскол попадал в эту лавину. Всю зиму 1941 года они простояли в 70 километрах от Оскола. Фронт был очень близко, но Оскол не трогали. И отец все время колебался, вот, сидеть в городе или все-таки надо куда-то спрятаться. И у нас еще лейтенант был на квартире. Стоял тогда, нужно было военных как-то не только в их казармах привечать. И он нам сказал: «Вы знаете, завтра или послезавтра немцы Оскол возьмут, мы не справимся. Поэтому я вам могу дать лошадь и подводу, отвезет вас в село куда-нибудь под город». И мы, значит, все, что могли, там несколько тюков на эту подводу, уехали в нескольких километрах. Действительно, началась жуткая бомбежка, и через два дня Оскол взяли. А отец сказал, что не будем мы все-таки возвращаться в это пекло. Поехали, а у нас было очень симпатичное место. Родной город Аркадак Саратовской области. Там бабушка и мамины гешвистеры, вот сестры, братья в разной, так сказать, степени зажиточные. Ну, в общем, все-таки довольно хорошо они там жили. Целое гнездо такое вот по материнской линии. И мы решили бежать к ним. Это 400 километров. Тогда можно было, хотя этот лейтенант, конечно, вот свою лошадь и подводу забрал, но найти лошадей тогда было не проблема. Колхозы распущены, и просто лошади бродили по полям. Можно было выбирать. Отец купил сбрую у кого-то. Нашли тоже, мы купили подводу и поехали. Да, а отец перед этим нашим бегством из Оскола успел все-таки сбегать в исполком и взять эвакуационный листок на семью, что мы эвакуируемся. Потому что эвакуация-то официальная была все время, но тут уже было не до эвакуации, но отцу дали все-таки в последний момент такую бумажку, куда-то мы в Сибирь должны были. Отец совершил, конечно, подлог. У него замечательная такая была книжечка немецкая, такие, ну, величиной с почтовую марку листочки, краски самые разные. Надо было в воду опустить, и распускается. Отец эту книжечку взял с собой, и красные чернила делает и пишет, подражая тому, этому самому начальнику исполкому, исправленному верно: «Саратовская область, город Аркадак». Значит, да. Никакой, конечно, исполком не мог бы дать, Саратов уже почти в прифронтовой полосе был. И потом, конечно, когда смотрели, ну, тут не хватает второй печати. На это было. Отец говорит: ну, вы знаете, я убегал, это до последний момент было, видимо, я забыл, извини. Ну, в общем, проехал мы, сквозь все заслоны прошли. Вы знаете, это была двухнедельная эпопея, которая тоже, конечно, на всю жизнь, знаете, под бомбежками, пожарами. Один раз попали на атаку 9 немецких юнкерсов, шла наша танковая колонна. А мы, значит, вот со своей лошадочкой здесь, значит, рядом. Ну, отец, когда увидел эти немецкие самолеты, ну, хоть метров на 20 все-таки от дороги успел лошадь и нас отодвинуть, в кустарнике мы легли. И вот эта бомбежка, которая то ли немцы такие плохие, то ли наши танки крепкие. Вы знаете, ни один танк не загорелся почему-то. Вот они бомбили, были эти взрывы, но танковая колонна потом продолжала и дальше. идти. Ну и мы, конечно, отправились. Вот такой был эпизод. Около Дона, почти уже под Воронежем, но уже немцы были тогда, по-моему, в Воронеже, тоже жуткая встреча. Едем мы по проселочной дороге. У меня была хорошая карта. Я был с детства любитель карт. И у меня была прекрасная карта Курская и Воронежская областей. Вместе такая большая была карта. Очень подробная, еще до всяких законов 1939 года, когда стали уже жулить. А это было начало 30-х годов, поэтому даже с селами была карта. Вот по этой карте мы добрались за 2 недели до Аркадака. И вот едем мы по проселочной дороге. Навстречу танк. Ну, конечно, мы освободили дорогу в сторону. И, вы знаете, идет танк с крестом. Жуткая встреча. Вы знаете, он не сбавил ходу, ни одного выстрела. Они промчались. Видимо, какой-то, да, разведывательный такой, как бы, ну, немецкий танк. Но вот представляете, так на дороге встретиться, и ведь, что мог бы полоснуть, конечно, да, из пулемета, да. Ну, наверное, все-таки люди были, да. Вот такая встреча была. И вот потом, значит, через 2 недели Аркадак. Отец с тетушкой там сразу нашли работу в школе. Я там кончал 10 класс. И в 43-м году меня соблазнил мамин другой брат, Валентин Яковлевич, который кончал тогда Ташкентский авиационный институт. И он меня соблазнил, там был очень хороший радиофакультет, а я очень увлекался радио, и еще самолеты, такое патриотическое, знаете, вот должны же мы создавать свои настоящие самолеты, чтобы с мессершмиттами на равных можно было, или даже побеждая их, бороться. И я с удовольствием принял его приглашение. У меня был 5-ёрочный аттестат, тогда вроде медалей нам не давали никаких, но просто 5-ёрочный без экзаменов. Поэтому я поехал в Ташкент к дяде Вале и стал студентом авиационного института. Через несколько месяцев я должен был призываться. И как раз через несколько месяцев Сталин издал указ. Списки были тех вузов, где студентов бронировали, где не брали. И авиационный институт, как, так сказать, военный, он подлежал. Поэтому я вот сразу попал, мне даже еще и 18 лет не было, но я уже попал под бронь. И потом вся война у меня была вот в студенчестве, и после войны студенчество. Так что вот я должен был кончить этот радиофакультет авиационного института. И действительно, после 4-го курса у нас был военный экзамен. Я учился ни шатко, ни валко. 3-ку получил, что-то я там напутал. А с 3-ками не давали лейтенантов. Вот мои товарищи все потом всю жизнь ахали, потому что военные сборы. Знаете, через какое-то время, на месяц нужно было отправляться на военные сборы. А я за 3-ку получил сержанта. А сержантов не брали. Поэтому я вот оказался вот всю жизнь невоенным. Так вот с этим военным билетом и просуществовал до его, так сказать, ликвидации, ни разу ни одного дня не будучи в армии. Вот так. Так что я всю войну был студентом. Вот так.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя, филолога, культуролога и мемуариста Бориса Федоровича Егорова.
Когда же началась литература в вашей жизни?
Она началась вот там еще в Ташкенте. Мы с товарищем решили, что очень мы малограмотные в гуманитарной сфере, в литературе и искусстве. И вот тогда можно было, после этого запретили, а тогда можно было вполне заочно учиться при очном студенчестве. И мы поступили, тогда реклама была, и там было много московских и питерских профессоров. САГУ, Среднеазиатский госуниверситет в Ташкенте, на филфак, на заочные отделения. Но в этот момент, это как раз было уже к 45-му году, в 45-м году несколько авиационных институтов ликвидировали, в том числе и Ташкентский. А студентов распределили по нескольким вузам страны мои, много вот московский, авиационный в Куйбышев и в Питер, потому что частью Ташкентского авиационного института был ЛИАП, Ленинградский институт авиаприборов, который эвакуировался в Ташкент, и там многие преподаватели даже были у нас из Ленинграда. И значительная часть с этим ЛИАПом была направлена в Питер. И я, слава богу, вот попал без, так сказать, всякого, это Господь Бог или судьба меня, вот именно в эту группу. Так бы могли куда-то в Москву или в Куйбышев, а вот я попал в питерскую. Конечно, было великое счастье, вот что, ну, конечно, вот я домой писал ликующие письма, вот, дорогая Шураня, вот она, так у нас дома Шураня, да вот я еду в Ленинград. Это действительно очень сильное было впечатление от города. Ну вот, и я кончал уже авиационный институт ленинградский, этот ЛИАП, уже на 5-м курсе я испугался кончать. Потому что очень много было распределений дальних, а ведь нужно было 3 года отрабатывать. Очень много было в Среднюю Азию и в Сибирь, особенно Сибирь пугала и Дальний Восток. И я еще в эти месяцы все больше и больше склонялся к тому, что нет. Вот все-таки этот заочный филфак, вот где мое счастье. Я до того влюбился в филологию. Да еще питерская знаменитая кафедра ленинградского филфака во главе с Гуковским. Понимаете, это настолько вот их лекции, их семинары, заочники тоже ходили на обычные спецсеминары, настолько, что я вот на 5-м курсе решил, что я не буду рисковать получать диплом. И я просто ушел с 5-го курса. Стал не посещать занятия. Меня даже, по-моему, исключили. Был это, какой-то был приказ. Поэтому меня просто выгнали из ЛИАПа. Потом я очень много дружил с кафедрой кибернетики ЛИАПа. До сих пор там возглавляет замечательный и кибернетист, и специалист по роботам Михаил Борисович Игнатьев. Он немножко моложе меня, но ему тоже уже под 90. Но он до сих пор заведует кафедрой, и они роботами занимаются великолепно. Вот. Потом я могу вам немножко рассказать, как я потом с ними роботами занимался, с этой кафедрой Игнатьева. А тогда я отрекся от авиационного института, и очень быстро, заочникам было легко, можно было пойти договориться с профессором, сдать экзамен, через неделю подготовить следующий. Я фактически за 2,5 года кончил. Я бы одновременно вот кончал ЛИАП, и в 1948 году я заочно кончил филфак университетский и получил.
То есть еще до всех разгромов?
Да. Да, до всех разгромов. Я еще имел счастье послушать Гуковского. Да. Изумительный был человек, конечно. Да, а так как у меня сочли, что у меня очень интересная дипломная работа, написал я под руководством Григория Абрамовича Бялого, тоже замечательного профессора, замечательного лектора, тоже один из моих таких больших учителей. Тема у меня была... Тургенев и Чехов. Вот я размахнулся на такую очень, по-моему, сложную и интересную. Много там было наивного, но какие-то все-таки там проблески были. Во всяком случае, не только Бялый, но и кафедра сочла, что меня надо рекомендовать в аспирантуру. И, наверное, надо было мне соглашаться, но уж очень был честный. Вы знаете, из-за того, что я вместо 5 лет 2,5 года, тьма тьмущая всяких у меня было провалов в познаниях. И я как-то подумала, ведь могут открыть мою малограмотность на вступительных экзаменах, но как это стыдно. Давай-ка я все-таки годик подожду». И я сказал Белому, что я пойду в школу. Ну, это было тогда довольно легко в Питере найти работу учителя по литературе и языку. И я действительно учебный год проработал учителем в школе, взял очень немного, что-то у меня было 9-10 часов всего, а вот сидел до с утра до вечера, занимался, вот эти пятна ликвидировал. И к следующему году так более-менее подготовился. Но я не учел, во-первых, озлобление парткома. Там Берников тогда возглавлял партком. Он по просьбе Бялова вот меня рекомендовал. Он был у меня этим самым, как это называется, который оценивает дипломную...
Рецензентом?
Рецензентом, да. Рецензентом моей работы. И он меня рекомендовал. И так как я тогда отказался сразу идти в аспирантуру, место пропало. И они ужасно злились на меня, оказывается, что я вот так... Мне надо было как-то, может быть, поговорить с ними, не догадался я. И еще тут 49-й год, а это уже накатила вот эта вся жуткая кампания. И тут все уже изменилось. Берников рвал и метал. Бялый сказал: «Вы знаете, не подавайте в аспирантуру, Берников вас зарубит». И еще я сейчас в подвешенном состоянии, потому что Бялый, правда, не оказался в ряду этой первой четверки, которых особенно громили, вот Гуковского, Жермунского, Азадовского. Но все-таки он тоже непрерывно был под критикой, и это будет вот... Подайте в Пушкинский дом. Там все-таки довольно, так сказать, в стороне. Они не знают о том, что вы год пропустили. И я подал в Пушкинский дом. Но оказалось не так просто. Владимир Иванович Малышев, который по некоторым обстоятельствам был моим очень хорошим знакомым, он тогда был в парткоме Пушкинского дома и сказал, что да, ваши документы, в общем, так сказать, одобрены, но только, знаете, кто-то обратил внимание, что ваш шеф Бялый. Ни в коем случае на экзамене не говорите про Бялого. Я так как-то перекривился внутренне, думаю, да, я не буду, конечно, специально, но если меня спросят, неужели я буду лгать? И так оно и получилось. Экзаменовали меня Пиксанов и Десницкий. Пиксанов к Бялому очень, видимо, плохо относился. И стоило мне сказать, да, а кто ваш руководитель был? Я сказал: Григорий Абрамович Бялый. Все. Я получил двойку, представляете? Они попытались какие-то сложные вопросы, но, в общем, что не то, да, он начал смотреть мою дипломную, да, Тургенев и Чехов. А вот вы занимались историческими материалами, тем, как русскому крестьянству после отмены крепостного права жилось? Да нет, я специально крестьянственный. Но оно видно, Григорий Абрамович Бялый, он так, значит... Пиксанов был злой человек, ой. И двойка. А я школу бросил, я думал, что я пойду в аспирантуру. Несколько недель так в раздрае, то ли опять возвращаться в школу. Но вдруг оказалось место, звонит мне Григорий Абрамович Бялый, в пединституте, был второй пединститут тогда имени Покровского, потом его ликвидировали. Там тоже хорошие аспирантуры, и там почти все тоже университетские профессора. Долинин, Максимов. И вот подавайте туда документы, там освободилось место. Мы, собственно, целых четверо поступили на костях Павла Семеновича Рейфмана, потом будущего профессора Тартуского университета. Он сдавал вступительные экзамены, но и его и по пятому пункту, наверное, в первую очередь, но формально придрались, что у него нет педпрактики. Он сразу после окончания вуза поступал. То есть его провалили. Провалили в ВАКе. Он уже получил пятерку на вступительном экзамене, но ВАК не утвердил. И оказалось, одно свободное место, на которого приняли сразу 4 поступивших. Между прочим, замечательный был директор Александр Григорьевич Егоров, мой тезка фамильный, один из видных КГБшных деятелей. Он, будучи полковником, брал в плен Паулюса в Сталинграде. Потом нам рассказывал этот интересный эпизод, как они Паулюса брали. А его потом, после войны, то ли у них сокращение было, то ли просто нужно было человека. В общем, его назначили директором этого института педагогического имени Покровского. И он оказался очень таким честным и глубоким, я бы сказал, человеком. Он во всей этой вакханалии 49-50 годов явно, вот может быть, потому что он все-таки был крупный такой военный, КГБшный чин, и как-то не очень боялся, но он очень свободно себя вел и пренебрегал этим пятым пунктом. Наверное, единственный директор тогда, я думаю, даже в Советском Союзе, может быть, всем. Он, например, в следующем году, в 50-м, взял потом будущего моего товарища, вот Якова Семеновича Белинкиса, в аспирантуру. Вместе со мной поступала Лина Дмитриевна Хихадзе, известная потом грузинская работница в нашей сфере, профессор Тбилисского университета. Умерла она недавно, к сожалению, от голода, между прочим, да, вот в тяжелой такой материальной обстановке, да, у них там пенсии какие-то слабые. В общем, вы знаете, вот мне сказали друзья, что от голода умерла. Ужас просто. Вот. А она дочка главного прокурора Грузии в 37-м расстрелянном, да. И нигде она поступала в МАИ, там ее повернули. А вот мой тезка Егоров вот ее взял. Поразительный человек. Вы знаете, тоже вот вечная ему слава и благодарность, что он вот не смотрел на эти, на анкеты, а брал по существу. Вот. И там, слава богу, никаких, так сказать, пятен на мне не нашли. Я поступил в аспирантуру, я ее кончил благополучно. И вот так началась моя уже, так сказать, филологическая карьера.
И на этом мы заканчиваем первую часть разговора об учителях Бориса Федоровича Егорова, филолога, литературоведа, историка, культуролога, мемуариста, специалиста по истории русской литературы и общественной мысли XIX века, доктора филологических наук, профессора, члена Союза писателей Санкт-Петербурга, члена Международного пен-клуба, академика Независимой академии эстетики и свободных искусств. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. Вторником в эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы». Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Ля-Ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».